Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь», и я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Светлана Георгиевна, сегодня вопрос, который просит рассмотреть наша радиослушательница. Она прочитала в газете «Комсомольская правда. Урал» информацию о том, что в селе Байкалово от инсульта умерла девятиклассница. Это произошло недавно. Девочке было 14 лет, и, как рассказывают одноклассники, все это произошло после конфликта с учительницей, которая поставила девочке тройку в аттестат по химии. Девочка проревела 4 часа, и вот после этого все произошло. По словам родителей, их дочь была очень ответственной, она ходила и в танцевальные кружки, и, видимо, спортивные какие-то занятия, то есть нигде она занятия не пропускала. Вот такая ситуация произошла, и наша радиослушательница потрясена вот этим сообщением, которое, как выяснилось, было не единственное, потому что радиослушательница увидела в интернете еще одну информацию о подобном случае. Мальчик 9-10 лет на Украине тоже погиб от инсульта. То есть, Светлана Георгиевна, казалось бы, инсульт всегда считалась болезнью уже зрелого возраста, если не сказать преклонного возраста. Что происходит и в чем причина?
Первое, что хотелось бы сказать, что в целом на ваш вопрос, что происходит, во-первых, болезни очень сильно молодеют. Я помню, что когда-то давно, когда я была на младших курсах в медицинском институте, нам сказали, мы пришли на кафедру болезни, где нас учили всем болезням заболеваний желудочно-кишечного тракта. И профессор сказала, что «Ой, мы сейчас покажем такой редкий случай. Молодой человек, 25 лет, язва желудка». Сегодня врачи говорят, что есть дети в 7-6 лет, имеющие язву желудка. Точно так же вопрос сердечных заболеваний и так далее, особенно вопрос вот сосудистых заболеваний. Первое, что надо понимать, это то, что инсульты, вот эта вот ситуация в Байкалово, которая произошла, и вообще все состояние здоровья в целом, оно зависит от ряда факторов. И одним из факторов является здоровье матери во время беременности, это питание матери во время беременности, это экологическое обстоятельство. Это ситуация уровня тревожности матери вообще в целом. И мы прекрасно себе понимаем, что несмотря на то, что Байкалово все-таки это не крупный город, казалось бы, что там должно быть все поспокойнее, но тем не менее сегодня вот эти цивилизационные процессы, стрессы, неврозы, не совсем хорошее состояние здоровья, оно дошло практически до самых маленьких деревень и сел, и в результате сегодня достаточное количество детей имеет те или иные проблемы со здоровьем. И мы видим, что периодически наше государство в лице Министерства здравоохранения проводит диспансеризацию детского населения и затем публикует данные. Данные эти очень печальные. Фактически по регионам 10-15, ну от силы 20% детского населения являются здоровыми, то есть принадлежат первой группе здоровья. В крупных мегаполисах таких детей еще меньше. И здесь, конечно, нужно понимать, что вопрос вот в окружающей среде, в питании и физической культуре, но и вопрос еще есть один, о котором обычно не говорят. Дело в том, что вот это вот состояние здоровья во многом связано с тем, что человечество вот в виде его цивилизационной, так сказать, цивилизованной части научилось выхаживать и возвращать к жизни тех детей, которые 10, 20, 30, 40, 50 лет назад умерли бы без помощи медицины. Об этом всегда предпочитают молчать. Говорят о том, что это великое дело, о том, что сохранили жизнь. Но давайте, господа, задумаемся. Я здесь говорю с вами как доктор, что если мы выходили ребенка, у которого были проблемы с помощью медицины, и этот ребенок, который без помощи медиков никогда бы не выжил, то, наверное, мы заранее можем предположить, что у этого ребенка будут проблемы со здоровьем. Почему эту ситуацию открыто не обсуждают? Ну, во-первых, у нее эстетическая сторона, и это понятно. А во-вторых, деться некуда. Дело в том, что вместо 15, 10, 20 детей наши женщины стали рожать одного от силы двух, и поэтому задача любого государства в демографической политике, и это абсолютно правильно, сохранять любым способом хотя бы этого одного. И вы все знаете из средств массовой информации, что с 1 января 2012 года в нашей стране выхаживаются дети, рожденные весом 500 грамм. Ну, даже те, кто далеки достаточно от медицины, вы можете себе представить, что если среднестатистический ребенок рождается весом 3,5 килограмма, то что такое 500 грамм? Понятно, что эти дети будут выхожены, часть из них будет даже достаточно полноценно функционировать, но тем не менее, несмотря на это, мы все равно можем предположить, что те или иные изменения будут. Об этом надо помнить, и надо очень хорошо помнить, что за все надо платить. Что сделало человечество в развитии цивилизации? Когда-то давно, когда у нас не было такого развития медицины, было такое понятие, как биологическая эволюция. Что это такое? Это когда выживал сильнейший. И если мы возьмем, например, царскую Россию, то у нас есть статистика, что если там крестьянка родила 15 детей, ну возьмем так вот в целом, то 5 детей умирало на первом году, 5 детей умирало чуть позже там к 5 годам, к 7 годам, и вот оставались вот эти среднестатистические 5 детей. Фактически, кто это оставался, если мы возьмем биологическую эволюцию? Это оставались наиболее крепкие, наиболее здоровые, которые потом могли воспроизводить в биологической эволюции потомство. Но когда стала развиваться медицина, когда стал ценен каждый ребенок, стал вопрос о том, что надо что-то делать для того, чтобы выживали многие. И вот в первую очередь огромный эффект дала борьба с инфекциями, когда дети перестали умирать на первом году от инфекций. Затем это когда стали вопросы кормления более жестко и более научно подходить и обучать людей правильному уходу за ребенком, ну и так далее. Но что мы получили в результате? Мы получили детей с меньшей смертностью, и сейчас у нас очень медики гордятся низким уровнем смертности. У нас сегодня умирают практически только те дети, которые вообще не жизнеспособны. Но с другой стороны, мы получили параллельно вот эти два, всегда все в мире, да, на все хорошее есть плохое. Мы получили вот этот параллельный процесс, который связан был с тем, что женщины стали меньше рожать. И в результате получилось, что вместо того, чтобы было хорошо, получилось как всегда. То есть ребенок выхаживается, он выживает, он может обучаться и работать, но в обмен на это он получает достаточно хрупкое здоровье. И более того, мы сегодня видим достаточное количество детей в процентном отношении, которые нуждаются в медицине и в препаратах фактически всю жизнь. Вот вопрос в чем. То есть здесь надо хорошо понимать, что то, что мы видим сегодня, что вот инфаркты, инсульты и многие сосудистые заболевания помолодели, это как раз вопрос о том, что не только стрессы, не только питание, не только там тревожность, но и самый исходный уровень здоровья у детей совершенно другой. А теперь посмотрим обратную сторону. То есть здоровье-то как бы не очень, да, и мы с этим с вами согласимся. Еще раз говорю, существует официальная статистика у нас по состоянию здоровья детского населения. Вот только что прошла диспансеризация подростков, да, детей, и тоже в открытом доступе есть по Свердловской области эти данные. Они, мягко скажем, очень и очень тревожащие. Но есть вторая часть этой проблемы. Дело в том, что при таком здоровье, достаточно плохом, да, и достаточно таком нуждающемся в поддержке, мы имеем образ жизни детей, который здоровому-то не снился, понимаете? Вопрос в этом. Вы посмотрите, что там написано. Лариса Михайловна, озвучьте, пожалуйста. То есть там и музыкально,
да? Ребенок и спортивную секцию посещал, и танцевальную школу, и общеобразовательную школу, и нигде не пропускал занятия, то есть интенсивно занимался.
И казалось бы, что все это хорошо, и спорт, и танцы, и все это здорово, потому что это физическое воздействие. Но, господа, это спорт и танцы, не то, что было 100 лет назад. А это все равно нагрузка, это концерты, это все равно нервы, это соревнования. То есть вопрос в том, что плюс, еще раз говорю, к тому, что у детей неважное здоровье, они образ жизни ведут тот, который подразумевает как раз уровень здоровья очень высокий. И здесь посмотрите, что получается, что родители, не задумываясь о том, что они имеют в уровне здоровья ребенка, они предполагают, что раз ребенок делает, то пускай он делает. И здесь мы очень сейчас достаточно у многих детей имеем вот эту позицию, что надо быть успешным. Мы неоднократно говорили, да, что родители как бы подталкивает своего ребенка, давай туда ходи, сюда ходи, занимайся, учись на пятерке, делай что-то, что другие не делают и так далее. Ведь вы понимаете, я не знаю эту ситуацию конкретно, я не буду говорить про эту семью, я ее не знаю. Но я знаю массу таких же ситуаций, когда дети пытаются закончить жизнь самоубийством из-за оценок. И тогда, когда всегда бывает разбор ситуации, выясняется, что было явный или скрытый посыл родителей «учиться хорошо». То есть в тех семьях, в которых, можно сказать, достаточно равнодушно относятся к оценкам ребенка или неравнодушно, а так, как надо, потому что оценка, собственно говоря, ничего не значит, в этих семьях не бывает таких ситуаций, когда ребенок знает, что бы он ни получил, как бы ни было, жизнь не заканчивается, а тем более, это ведь 9 класс, это же не 11, когда там вопрос ЕГЭ, хотя, может быть, эта девочка хотела в техникум поступить, мы тоже не знаем, но факт остается фактом, что вот этот уровень ответственности, который сегодня на ребенка накладывается, на многих детей, он очень высок. Сам по себе, то есть ни у нас с вами, ни у наших бабушек-дедушек, ни у прабабушек не было такого уровня ответственности и ориентировки на успешность, что вот мы тебя одного родили, мы на одного тебя смотрим, и ты один должен нам тут свет в окошке и петь, и плясать, и стихи читать, и там, и быть красивым, и ухоженным, и зарабатывать деньги. Вот ведь вопрос о чем. То есть сами того не замечая, мы этому единственному ребенку, которого мы родили, еще и устраиваем жизнь, которая на 10 человек бы, может быть, была бы распределена. То есть получается так, что когда детей 10, да, родитель каждому 1/10 относит, а если еще там бабушки, дедушки и 8-9 взрослых вокруг ребенка. Когда ребенок один, то сами представьте, что ему как бы, ну вот, по полной все это попадает. И третья часть этой проблемы здесь есть, это вопрос отношения к педагогу. И здесь вопрос в том, что не такая-сякая там учительница, это не является частью проблемы. То есть не то, что делала эта учительница с этим ребенком, а то, почему из всего класса именно эта девочка таким образом отреагировала. То есть ужас ситуации был в том, что при взаимодействии с педагогом, скорее всего, был какой-то конфликт, надо думать, потому что если девочка хорошо училась и хорошо все делала, ей поставили 3, наверное, была какая-то конфликтная ситуация, мы можем предположить. Но еще раз говорю, здесь дело не в учителе, который не поставил оценку. Здесь дело в том, почему девочка таким образом отреагировала. И здесь встает второй вопрос. Почему ребенок внутренне считал, что он должен так сильно соответствовать правилам? Ведь вы посмотрите, любые законы жизни, кого бы мы ни взяли, растения ли, животных ли, любые законы жизни направлены на то, чтобы жить, воспроизводиться и радоваться. Тогда, когда мы формируем у ребенка представление другое, мы получаем его представление о жизни другое. И мы видим сегодня, мы неоднократно говорили, что Российская Федерация, к сожалению, одно из первых мест в мире по детским самоубийствам. Наверное, мы что-то делаем не так с детьми. То есть вопрос о том, как взаимодействовать со взрослым и почему ребенок перекладывает оценивание чужого взрослого на себя, это вопрос нашего общества. Вы понимаете? Почему мы таким образом формируем ребенка, что чужое мнение для него является катастрофичным? И я еще раз говорю, может быть, здесь вопрос был в том, что она не смогла там куда-то поступить с этой тройкой, но ведь и учительница не пошла навстречу ребенку. То есть вот эти вещи, когда несколько лет назад у нас в Уфе был случай, когда учительница, мальчик 14 лет, был влюблен в девочку, и учительница на глазах всего класса оскорбила его, он не смог это выдержать, и прямо на глазах всего класса выпрыгнул, просто вышагнул из окна класса. И то же самое там с учителем были разборки, и прокуратуры обвиняли педагога. Но, господа, давайте зададим себе вопрос. Ведь если бы так легко и просто было выводить человека из его состояния, наверное, мы бы не дожили и не жили тысячи лет. То есть, наверное, с нашей психикой что-то не то, и с психикой наших детей, если мы таким образом из-за взаимодействия с другим человеком вот таким образом делаем. Понимаете? То есть мы доводим себя до такого состояния, что наши дети не в состоянии выдержать эту жизнь. Ведь, посмотрите, что бы мы ни говорили, какие бы ни были мы там цивилизованные, какие бы ни были мы сегодня великие в том плане, что мы там, у нас нанотехнологии, в космос мы летаем, ведь вопрос о том, что суицид остается по-прежнему ситуацией неполноценной для жизни человека, он ведь остается, я не имею в виду в религиозной практике, даже в практике обыкновенной жизни. Ведь что это такое? Тогда, когда по каким-то причинам человек не может выдерживать то, что ему дано.
Не может или не хочет тут...
как бы сложно сказать.
Да, да, но ведь если мы вернемся даже, еще раз говорю, не к религиозным заповедям, а к обыкновенной жизни, тоже основанной на религии, но в виде там пословиц и поговорок. Ведь мы знаем несколько пословиц и поговорок, которые как раз говорят о том, что каждому дается только то, что он может вынести. То есть это народная житейская такая мудрость, передающаяся, которая полностью находится в русле и религиозных заповедей, о том, что если тебе даны какие-то большие проблемы, то эти проблемы ты можешь вынести.
Сейчас дается по силам. Да.
Да. Или вот фраза «все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Да, сегодня в современном обществе очень такая вот культивированная. То есть вопрос в том, что, наверное, каким-то образом мы не готовим детей к трудностям. То есть мы не говорим им о том, что не обязательно быть самым лучшим, мы не говорим им о том, что проблемы надо учиться переживать. Потом, извините меня, но существует масса русских сказок, которые о чем говорят? Утро вечера мудренее. Ведь данная девочка, она умерла практически, получается, вот-вот-вот после совершения события. То есть ребенок не отсрочил вот эту ситуацию, он не попытался ее каким-то образом обдумать, да. Получилось, что она не пошла к родителям сказать, что вот там, как мне быть и так далее, может быть, у них могла бы найти поддержку. То есть получилось, что вот у ребенок получил проблему, не зная, как ее решить, и решил, что да, все ужасно, все плохо, все зашкалило, скорее всего, высоченный уровень давления за счет того, что стресс просто запредельный, и сосуды не выдержали.
Светлана Георгиевна, ну, вы не раз приводили примеры, даже когда поступают первоклашки, да, в элитные школы, насколько нервозно себя ведут родители. То есть очень часто ребенок не может пойти не просто за поддержкой и советом к родителям, а они знают, что получат, наоборот, ответную волну агрессии, неприятия, нервозности.
Безусловно, и вот мне бы очень хотелось, господа, чтобы мы с вами четко вот эти три вещи понимали. Первое – это то, что состояние здоровья детей очень и очень плохое, что мы должны понимать это, и требования, которые мы к детям предъявляем, все-таки они должны с этим соответствовать вещам, я имею в виду тем или иным отклонениям, которые в состоянии здоровья есть. Второе, то, что мы должны понимать, что сегодняшний мир достаточно сложен и очень тяжел для проживания. Еще раз говорю, вы посмотрите, кажется, что стало все легко, у них много игрушек, у них много еды, у них много одежды, там они много себе могут позволить. Но, господа, если мы посмотрим внутрь детской деятельности, то мы увидим, что если посмотреть в прогрессии, то эти дети живут гораздо хуже своих прабабушек. Потому что первое, что есть у этих детей, и то, что отмечают практически все исследователи детей, это одиночество. К сожалению, мало того, что он один дома, да, то есть физически один. Ведь посмотрите, тысячелетиями человечество проживало в деревне. Даже если у родителей ребенок один в деревне, ребенок разве один? У него есть соседи, у него есть какие-то там кумовья, племянники, девери, шурины и так далее. То есть это целая толпа народу, с которым ребенок мог взаимодействовать, и через которых, через беседу или через взаимодействие, с которыми он тем или иным способом мог решать проблемы. Сегодня мы знаем, да, даже художественный фильм Голливуд снял «Одиночество в сети». То есть при колоссальных способах взаимодействия через интернет, через социальные сети, через там посещение каких-то кружков, секций и так далее, фактически ребенок остается один. Почему? Потому что он не взаимодействует с другими людьми в сфере взаимодействия. То есть он не играет, он не разговаривает, а он все время с другими осуществляет какую-то деятельность, понимаете? В школе его заставляют учиться, на спорте его заставляют, там, я не знаю, заниматься спортом, на танцы, если он ходит, то в промежутке между тренировками все это осуществляется. А если мы посмотрим, например, социальные сети, где, казалось бы, да, вот они там рассказывают, что у них, но дело в том, что это же письмо. Это же не тактильный контакт, это не глаза в глаза. И даже при всем моем уважении к скайпу, все-таки этот скайп не передает ни тепла человеческого, ни запахов, возможности почувствовать другого и так далее. То есть вторая часть этой проблемы – это то, что мир достаточно тяжел для проживания. И более того, видя развитие, перспективу, мы должны это очень хорошо понимать. И помните, вот мы неоднократно говорили, что люди пытаются там завести каких-то животных ребенку, да, или задают вопрос, а что мы можем для него сделать. И здесь вопрос только один, что мы можем рожать много детей и создавать условия, при которых у ребенка будет детство. Но я прекрасно понимаю, что это призывы, наверное, практически невозможно, и поэтому нужно понимать, как уберечь хотя бы того ребенка, который у нас есть, будь там он его один, два или три. И третий большой блок проблем – кроме вот здоровья ребенка, кроме тяжести вот этой современной жизни, третий большой блок проблем – это невероятный уровень ответственности, который накладывается на ребенка за его жизнь. Еще раз говорю, когда их 10, один умный, один дурачок, один веселый, один грустный, и это не замечается. Когда ребенок один или там два в семье, и вообще, когда на ребенка достаточно много внимания взрослые уделяют, получается, что он вынужден этим взрослым взаимодействовать. Ведь фактически, посмотрите, ребенок нигде не остается один. То есть при наличии одиночества он фактически не может остаться один. В каком плане? То есть поиграть, как он хочет, сделать, как он хочет, что-то сделать с предметом. Вот посмотрите в деревне, да, ребенок вышел, сорвал палочку, взял ножик, ее поточил. Вы можете себе представить, чтобы дома он такое делал, в большом городе, да? То есть в любом случае мы ребенку вот эту вот ответственность за то, что он должен, что ты бегаешь, что ты играешь, давай садись, давай делай, почему ты бесполезно проводишь время, вы понимаете? Давай почитай, давай то, давай все. То есть мы ребенка постоянно регулируем. Более того, почему мы регулируем? Мы сами точно так же живем. Мы перестали, господа, жить. Мы все время или готовимся к жизни, да, тоже мы говорили, подготовка к родам, потом подготовка к кормлению, потом подготовка к садику, потом подготовка к школе, потом подготовка к ЕГЭ, потом подготовка к вузу, потом подготовка к будущей жизни. У меня всегда вопрос. Вот в структуре этой подготовки жить-то когда? Мы даже так жизнь ребенка, ведь согласитесь, да, Лариса Михайловна, мы ее разделяем. Все время мы к чему-то кого-то готовим. А в процессе этой подготовки жизнь-то, то есть мало того, что мы как бы все время вот на будущее, а это, между прочим, грех, как я понимаю, да, Лариса Михайловна? Где сегодня? У нас исчезло понятие сегодня. Я отдаю его в элитную школу, чтобы он поступил в вуз. А то, как он будет сейчас, что будет с ним в этой элитной школе, сможет он или учиться по состоянию здоровья, родителям абсолютно наплевать. Им главное, как он через 11 лет поступит в какой-то вуз неведомо. А что он 11 лет должен делать, тоже людей не касается. Более того, приводила примеры, когда родители там в 6,5 лет мальчиков маленьких, худеньких засовывают в первый класс. Почему? Они говорят, чтобы избежать армии. Боже ж ты мой, так 6,5 лет, мальчики поздно созревают, малюсенькие, портфель огромный, ребенок еле-еле там. Я говорю, так бить же будут его, там вот эти 7,5 лет, которые... Нет, но зато вот он потом, вы понимаете...
И не наигрался ребенок, да?
Естественно, то есть у нас вот это вот все время какое-то такое понимание, что сегодня вот жизнь не важна, а важно вот как там будет в будущем. Но, извините, во-первых, это не адекватное мышление, во-вторых, как я понимаю, оно не совсем религиозное, потому что никогда человеку так не говорили, что сегодня плюй, не сей, не жни, да, ничем не занимайся, вот сиди и думай там, как через тысячу лет. Знаете, это знаменитая есть украинская такая притча, что молодой человек пришел свататься, и отец девушке говорит, что сходи и принеси нам вина. Она ушла, нету. В конце концов, отец с будущим мужем спускается, смотрит, она сидит там в подвале и ревет. Что ты ревешь? Вот я шла по лестнице и увидела, лесенка сломана, вот я выйду замуж, рожу я сына, он потом пойдет в подвал за вином, наступит на эту лесенку, упадет и умрет. Вот ведь вопрос о чем. То есть, с одной стороны, господа, хочу четко вам сказать, что мы не заботимся о будущем в том плане, что мы не думаем о хорошем, да, это вопрос вот то, что в религиозности...
Не закладываем сегодня.
Да, то, что в религиозности называется понятие там греха, да, то, что ты должен думать о том, что твое, как твое поведение скажется на будущем. То есть, это две вещи совершенно противоположные. С одной стороны, мы не думаем о своей жизни внутренней, что будет завтра, да, и поэтому мы совершаем плохие поступки, а с другой стороны усиленно думаем о том, что будет завтра в отношении вещей, предметов, событий, понимаете? А ведь должно быть с точностью да наоборот. Нам бы подумать о том, о внутреннем мире, об эмоциях, да, о каких-то нравственных основах, о том, если я сегодня это совершу, как мне это завтра обернется, понимаете? То есть думать о внутреннем состоянии, о своем ощущении, о поведении своем. И практически не думать вот о таких вещах, о которых я сказала. Я отдам его в 6,5 лет в школу за то, чтобы он потом у меня в армию не пошел.
Это как говорят, чтобы насмешить Бога, нужно рассказать ему о своих планах, да?
В общем, господа, и вот возвращаясь возвращаясь к данному вопросу нашей слушательницы, которая обеспокоена действительно тем, что происходит с детьми в таком маленьком возрасте, я еще раз хочу вас настроить на то, что, как я всегда говорю, что сегодняшних детей нужно очень сильно жалеть. Нужно очень хорошо понимать, что во многом они лишены огромного количества тех натуральных, тех естественных для ребенка видов деятельности, видов отношений, эмоционального взаимодействия, которое всегда было характерно. И поэтому настроить ребенка не реагировать на ситуации, настроить ребенка понимать, что это все проходящее, да, что ну вот сегодня у тебя такой конфликт, завтра жизнь все равно повернется так, как тебе надо. Вы понимаете, если бы мы говорили детям о том, что да, конечно, у каждого есть свои планы, у каждого есть свои желания, но в любом случае все, что бы ни было, все, что бы с тобой ни случилось, это жизнь, ты должен извлекать из нее уроки и на основании этого урока действовать дальше, вы понимаете, то тогда, наверное, наши дети бы не принимали так ужасно вот эти проблемы, которые сегодня обострились в школе. Почему именно в школе? Могу сказать, что если взять статистику, например, детских суицидов, то она как бы немножко другая. Основная причина проблем, по которым дети уходят из жизни сегодня, да, в Российской Федерации, по крайней мере, те причины, которые озвучены в прессе, это все-таки проблемы взаимоотношения с родителями. Большая часть. Но достаточная часть этих детей и просто находящихся там на лечении, дети, которые дают срывы, да, не обязательно это суицид. Это, да, большое количество проблем, связанных со школой, с одноклассниками или с педагогами. Почему? Первое, потому что ребенок там находится очень много времени, просто в силу этого. А второе, потому что родители придают колоссальное значение школе. Вот вопрос в чем. Получается, что ребенок в школе, его напрягают. Он приходит домой, первый вопрос какой? Что получил? Понимаете? То есть, получается, садись, делай уроки. Дед, ты сделал уроки. Вот я вижу иногда люди с там рабочих телефонов звонят своим детям. Никак ты, ничто с тобой, или я по тебе соскую. А ты английский сделал, а ты математику. То есть, вы понимаете, у ребенка получается какое-то несоразмеренное вот это вот движение к школе от начала до конца. В садике примерно то же самое, потому что сегодня, несмотря на все федеральные государственные требования, все равно продолжает в садиках давать домашние задания, там те же логопеды и так далее. Все равно все это есть. Более того, буквально сейчас у меня заканчиваются очередные курсы повышения квалификации для педагогов. И на зачете встает, я говорю, пожалуйста, задавайте вопросы, встает воспитательница одного из детских садов города Екатеринбурга, которая говорит: а вы знаете, вот я хочу задать вопрос, почему это, Светлана Георгиевна, вы против оценивания в садике? Ведь в школе у нас есть оценки. Я считаю, в садике надо оценивать. А как мы детей заставим стремиться к лучшей жизни? Как мы детей заставим стремиться, чтобы он хотел быть лучше? Вот я что сделала в своей группе. Я взяла и повесила экран на стенку, и там кирпичи. Вот кто хорошо одевается, у того много кирпичиков. Кто плохо, медленно одевается, у того мало кирпичиков. Как я еще их должна? И вообще я считаю, что надо ставить оценки. Вы понимаете? Ну, в данной ситуации я и задала вопрос, а вы что, оцениваете состояние физического здоровья? Ведь основная масса детей, которые плохо одеваются, это дети с повреждением центральной нервной системы. Я говорю, да вы что, не дай бог я к вам в садик приду, у вас проблемы будут, вы что делаете-то? Но вы понимаете, вот эта убежденность, что ребенок всем должен, начиная чуть ли не с рождения, он должен, и поэтому мы должны его оценивать. Оно ведь есть, но самое главное, еще раз говорю, что это поддерживается родителями. То есть мы должны понимать, что мы родили ребенка для жизни, а не для успешности, не для школы, не для обучения, для ничего другого. Мы должны понимать, что ребенок рожден для того, чтобы быть счастливым, веселым, чтобы родить своих детей, чтобы радоваться этой жизни и передавать вот эту радость в мир. Сегодня достаточно количество детей очень негативно настроенных, потому что они ничего хорошего не получают, они это плохое воспроизводят. Заканчивая, мне хотелось бы просто призвать, давайте посмотрим внимательно на лица детей, когда в массе, когда они идут, когда они едут в транспорте, когда они взаимодействуют с нами. И давайте увидим, что не всегда, к сожалению, сегодня большая часть этих лиц веселых. И здесь вот я бы, может быть, не говорила так эмоционально, если бы, господа, вот этих всех подростков я не видела у себя на консультировании, замученных и просто сведенных на нет и педагогами, и родителями, и этими бесконечными требованиями. И посмотрите, как только ребенок хочет жить своей жизнью, да, там, я не знаю, там, музыку не то слушать или, не дай бог, ухо себе проколоть, да, то есть сразу начинаются крики, ты такой, ты не сякой, ты вот выпадаешь там из каких-то правил и так далее. То есть, а в результате мы получаем детей, которые все больше и больше из этих правил хотят выпрыгнуть, потому что когда правил колоссальное количество, мы с вами знаем на работе, что если начальник понимает нас, да, и там, закрыв глаза, что иногда мы что-то можем нарушить, да, или там сбежать домой чуть пораньше, это одно. Но когда зверский начальник, который по секундомеру все заставляет делать, нельзя ни вздохнуть, ничего, что мы начинаем делать? У нас начинается внутренний срыв, невроз или забастовка, собственно говоря. То есть мы еще из вредности еще хуже будем делать. Но дети ж такие же люди. И поэтому давайте все-таки вот в свете таких ужасающих событий, которые сегодня озвучила нам наша слушательница, давайте все-таки к деткам будем относиться поспокойнее, с большей любовью.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное. Я думаю, что немало наших радиослушателей, которые услышали в начале вот вопрос, подумали, что будет разговор о поведении педагога. Спасибо за самый важный поворот темы, потому что, конечно, прежде всего мы можем говорить о собственной ответственности за детей. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.